«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. На 50-й международной конференции по безопасности в Мюнхене представители США и Евросоюза обсудили краткосрочный пакет финансовой помощи Украине. В ходе встречи в Мюнхене госсекретарю США Джону Керри удалось побеседовать с лидером парламентской фракции «Батьковщина» Арсением Яценюком и лидером партии «Удар» Виталием Кличко. По словам Яценюка, в рамках этого плана будет остановлено насилие, освобождены все заложники, будут расследованы факты похищений, пыток и убийств украинцев. Со сцены на Майдане Яценюк заявил, возвратившись из Мюнхена, для того, чтобы украинскому народу оказали помощь Запада, необходимо лишить президента диктаторских полномочий. МИД России в понедельник выразил обеспокоенность стремлением оппозиционных сил Украины еще более накалить ситуацию в стране. В МИДе выражают недоумение по поводу того, что это происходит сразу после состоявшихся на днях в Мюнхене встреч в рамках международной конференции по безопасности. О том, чем же Запад может помочь Майдану, мы сегодня поговорим с Владимиром Евсеевым, директором Центра общественно-политических исследований. Он у нас в студии. Добрый вечер, Владимир Валерьевич.
Добрый вечер.
На прямой связи с Мюнхеном у нас будет корреспондент «Радио Свобода» Александр Манхайм и из Киева замдиректора Института мировой политики Сергей Солодкий. Первый вопрос Владимиру Евсееву. Как вы считаете, что раздражает Кремль в состоявшихся контактах Керри с Яценюком и Кличко?
Я думаю, что Кремль очень бы хотел, чтобы американское руководство встречалось только с действующей властью. Но это было невозможно. Я думаю, наверное, Кремль должен был научиться тому, что Соединенные Штаты Америки всегда работают с властью оппозиции. И поэтому здесь ничего такого страшного нет, что Джон Керри встретился с Яценюком и Кличко. Это нормально. Другой вопрос, насколько нужно реально на них делать ставку Вашингтон, это вопрос открытый. Потому что, с моей точки зрения, ни один, ни второй реальную ситуацию не контролирует. В всех случаях полностью в стране. Предложение Яценюка о том, что нужно предоставить Украине план Маршалла, он требует больших финансовых вложений, спрашивает, кто эти вложения будет делать, на каких условиях, кто будет стабилизировать ситуацию в стране. Мне кажется, Россию еще беспокоит то, что вот неопределенность, отсутствие стабилизации, отсутствие желания Европейского Союза с Россией договариваться о том, чтобы ситуация стала более предсказуемой на Украине. По-прежнему удержание государственных зданий, зданий исполнительной власти. Наличие националистов, хотя, конечно, наверное, это не надо преувеличивать. В целом у России очень много вопросов, и плюс ко всему, ведь не надо забывать, между Россией и Украиной граница не демаркирована. Демаркация отсутствует практически полностью. Есть даже спорные участки, если вспомните Тузу, например. Имеется огромное количество экономических связей, поэтому любое падение производства на Украине, оно сказывается на российских компаниях. С этой точки зрения для России было бы хорошо, если бы все-таки ситуация стала стабилизироваться. Однако я не представляю, за счет чего это может быть сделано, и кто возьмет на себя это бремя. Мое личное убеждение, что никто Украину на содержание взять не может, просто очень большая. 40 миллионов населения, кто возьмет Украину? Я думаю, Европейский Союз не возьмет, Россия не возьмет. В этом случае, наверное, было бы логично, если бы Россия и Европейский Союз как-то договорились о стабилизации ситуации. Но у меня такое ощущение, что, по-моему, Европейский Союз хочет сам решить эту проблему без России. Я думаю, это не совсем правильно.
Давайте дадим слово Александру Манхайму, корреспонденту «Радио Свобода» в Мюнхене. Скажите, пожалуйста, Александр, можно ли считать главной сенсацией конференции по безопасности в Мюнхене встречу Джона Керри с Арсением Яценюком и Виталием Кличко? Вам слово, добрый вечер.
Добрый вечер, Владимир. Нет, я бы не сказал, что это сенсация. Это было уже еще до начала конференции предусмотрено, что если они приедут в Мюнхен, то эта встреча состоится. Причем я вообще удивлен, сколько встреч провел Виталий Кличко в Мюнхене. Это просто удивительно, да? А вот, кстати, что касается Украины. В самом деле, тема Украины проходила красной нитью через всю конференцию, да, несмотря на различия других горячих тем. И на всех мнениях, наверное, не имеет смысла останавливаться, но, вы знаете, по-моему, заслуживает мнение Збигнева Бжижинского, бывшего советника президента США по вопросам национальной безопасности. Он ведь также автор многих книг, посвященных международным отношениям. И вот интересно, по-моему, это было одно из самых наиболее ярких выступлений вообще на конференции по безопасности в Мюнхене. Уже в самом начале своего выступления Збигнев Бжезинский признал, что он не может занимать нейтральную позицию, когда речь идет об Украине, и чтобы не быть голословным, заявил: «Я восхищаюсь поведением и мужеством украинского народа». Естественно, это сразу же вызвало в зале конференции аплодисменты. Но нужно отдать должное, что несмотря на свою определенную предвзятость, Бжезинский в своем выступлении несколько раз повторил, что в качестве решения нынешнего конфликта видит фактически только один выход, а именно необходимость найти компромисс. С его точки зрения стороны обязаны пойти навстречу друг другу. В его выступлении прозвучала критика как той и другой стороны. По его словам, прежде чем начать конструктивный диалог, обе стороны должны иметь четкое представление, чего же именно они хотят и как представляют себе будущее. Проанализировав ситуацию, сказал Бжезинский, он пока этого не обнаружил. А говоря об оппозиции, Бжезинский посетовал на то, что он пока не видит там харизматической фигуры, которая могла бы возглавить это движение. Ведь четкое лидерство, по его мнению, там просто отсутствует. Одновременно он указал на то, что оппозиционное движение должно превратиться в своего рода всеукраинский демократический союз. И обратился также с призывом к ЕС более тесно сотрудничать с Украиной, однако ни в коем случае не забывая при этом вести тесный диалог с Россией. Говоря об украинских проблемах, Бжезинский одновременно указал на то, что украинская экономика находится в хаотическом состоянии. Он подчеркнул, что решить проблемы Украины можно только сообща совместными усилиями ЕС и России. Он затронул также другую очень важную сторону, а именно, по мнению Бжезинского, он считает, что политических, структурных и социальных преобразований на Украине будет недостаточно. Ибо Украине, по его мнению, нужны очень большие деньги, чтобы превратить ее в процветающую страну. Высказывая симпатии и сочувствие с протестующими на Майдане, считает Бжезинский, Европа не должна выпускать из виду и это обстоятельство. Об этом стоит также подумать, по его мнению, МВФ, ВТО и правительство США. Он также предостерег, что неудача поддержать Украину финансово может иметь далеко идущие катастрофические последствия не только для самой Украины, но и других приграничных стран, включая Россию и всю Европу. И тут я бы еще хотел остановиться на одном моменте. Интересно, что Бжезинский косвенно призвал Россию не делать ставку на Януковича, ибо тут он процитировал недавнюю статью из англоязычной газеты «Moscow News», в которой Януковича описывают как мелкого уголовника с присущими таким людям логикой и мышлением. Владимир?
Спасибо большое, Александр. Напомню, что это наш корреспондент в Мюнхене Александр Манхайм. Теперь слово Сергею Солодкому, заместителю директора Института мировой политики. Скажите, Сергей, вправе ли МИД России связывать вот обострение ситуации на Украине с контактами лидеров оппозиции с зарубежными дипломатами на международной конференции в Мюнхене? Вам слово. Добрый вечер, Сергей.
Мне понятно раздражение со стороны России, но Россия, скажем так, смотрит на поверхность того, что происходит сейчас, но она почему-то забывает о причинах, о том, что привело, собственно говоря, к нынешнему кризису. А если посмотреть на президентство Януковича, начиная с 2010 года, и на отношения Украины и России, начиная с 2010 года, то они как раз и строились по принципу давления, шантажа. И складывалось впечатление, да не только и у мирового сообщества, не только и у оппозиционных лидеров, но могло судить даже у провластной команды о том, что Россия действует недостаточно, не вполне дружественно к Украине. Вначале Януковича вынуждают отказаться от интеграции в НАТО. Дальше вынуждают подписать так называемое Харьковское соглашение о пролонгации Черноморского флота. При этом руководство России обещает снизить цену на газ, которая является одной из самых, пожалуй, самая высокая в Европе, и эта цена не снижается. Дальше происходит тотальное масштабное давление на Украину в связи с решением Украины подписать соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Все мы помним, как в прошлом году проходили торговые войны, инициированные Российской Федерацией, тотальным шантажом, который закончился, собственно говоря, тем, что Украина принимает решение не подписывать соглашение об ассоциации в Вильнюсе. Вот. Если вот посмотреть на причины, на корень проблемы, Россия себя вела путем интервенции, вмешательства политического, путем шантажа. И как бы это, может быть, не дипломатично звучало, но не России сейчас указывать, кто, как неправ Запад, когда общается с оппозиционерами. Собственно говоря, я ничего там плохого не вижу, как коллега из России уже заметил, это в практике Соединенных Штатов общаться и с действующими политиками, и с представителями оппозиции. Ничего плохого я бы не видел, если бы и Россия пользовалась той же практикой, использовала ее. Более того, могу сказать, что Россия уже однажды переходила на подобный диалог после оранжевой революции, когда многие эксперты заметили, что до оранжевой революции действительно Кремль общался только с действующими политиками, после оранжевой революции поняли, что нужно общаться с оппозиционерами, потому что не так все прогнозируемо на постсоветском пространстве, как это может казаться с российских телеканалов. И, собственно говоря, после оранжевой революции Кремль, политики «Единой России» общались с лидерами партии регионов, на то время оппозиционной, и тогда говорили о том, что Россия начинает вот раскладывать в разных корзинах уже, пытается сотрудничать с разными партиями по всему спектру политическому. Почему? Сказать, что сейчас полностью себя Россия отрезала от диалога, да, пожалуй, так происходит. Почему? Наверное, потому что Януковича легче контролировать. Наверное, потому что Украину легче контролировать со слабым президентом, полностью дискредитированным в глазах мирового сообщества. Вот Янукович сейчас превращается в нового Лукашенко, которым легко манипулировать, на которого легко давить, которого легко шантажировать. Поэтому, естественно, что Россия не хочет вмешательства Запада, покуда это может помешать ее плану.
Спасибо. Напомню, что у нас на прямой связи из Киева замдиректор Института мировой политики Сергей Солодкий. Вопрос Владимиру Евсееву. Как по-вашему, можно ли объяснить поведение Януковича такой лихорадочной последних дней вот этим шантажом из Кремля?
Я думаю, что шантаж здесь был не из Кремля. Ведь посмотрите, ведь все последние уступки – это был шантаж оппозиции и показ себя как полностью беспомощного политика. Ведь посмотрите, как себе действовали правоохранительные органы. Это одна защита. Если Янукович хочет побеждать, нельзя только защищаться. С этой точки зрения, шантаж был оппозиции. Янукович полностью пошел почти навстречу ей. Он отменил законы 16 января. Пошел на амнистию всех. А ведь были, могу сказать, жертвы со стороны правоохранительных органов, например. Тем не менее, он пошел на это. Янукович предложил пост премьер-министра и заместителя премьер-министра. Я не знаю, что Янукович еще не предложил, единственное, наверное, только свое место. И в этих условиях он рассчитывает на то, что он останется сильным политиком. Если любой политик ведет себя так, как Янукович, у него нет будущего политического. Он обязательно будет сменен не обязательно силой, демократическим выбором. Если посмотреть на результаты опросов общественного мнения, то видно, что в настоящее время его шансы остаться президентом достаточно малы. Другой вопрос, кто придет. Вот если я лично, положим, выбирал бы, если у меня была такая возможность, да, то, может быть, я мог бы отдать свой голос за Юлию Тимошенко, к примеру. Мне кажется, сильный политик, который, наверное, мог бы на самом деле привести к Украину какой-то стабильности. Но мое личное мнение, я пока не вижу среди тех политиков, которые есть среди украинской оппозиции, человека, который способен вытащить Украину вот из того тяжелого социально-экономического положения, в котором находится. С этой точки зрения, любые выборы, либо, положим, насильственное свержение, оно не приведет никакой стабилизации. Это путь в никуда, путь, который дальше ведет по наклонной плоскости. И в этом проблема, а не в том, что Россия шантажирует Януковича, что заставляешь его делать. Сейчас шантаж совершенно с другой стороны. Поэтому я считаю, что все-таки надо быть более сбалансированным. Давление есть и со стороны России, и со стороны Запада. Можно говорить, кто больше давит. Но в целом, если Россия и Запад будут тянуть Украину в разные стороны, то Украина может просто треснуть. Она может разорваться на несколько частей, и не будет нехорошо ни России, не Европейскому Союзу. С этой точки зрения, я все-таки считаю, что Россия и Европейский Союз должны как-то определиться по тому, как с общими усилиями восстанавливать Украину. А не ждать, пока одна из сторон это сделает. Россия, ввиду того, что Россию стараются не замечать, она в какой-то степени, может быть, самоустранилась в данной ситуации. Наверное, это тоже неправильно. Но ведь проблема в том, что Россию Запад не видит как равным партнером. Если бы Запад видел Россию как равным партнером, наверное, относился бы по-другому. К сожалению, в отношении Украины у нас идет игра с нулевой суммой. Это тоже неправильно. Ведь Украина – это та территория, которая имеет общую границу с Россией, общую границу с Европейским Союзом. Если там будут проблемы, проблемы будут и у нас, и в Европе. Поэтому я считаю, что он договорится.
Вопрос Сергею Солодкому. Как, по-вашему, сделали Запад свой выбор демонстративный, избрав в качестве партнеров по диалогу с Джоном Керри Арсения Яценюка и Виталия Кличко?
Я бы сейчас не говорил о каком-то выборе однозначном, о том, что Америка поддерживает оппозицию однозначно и исключает из своего поля зрения полностью власти. Более того, сказал бы, что Америке вообще-то не до Украины. Может быть, в глазах российских граждан выглядит, как будто здесь Америка везде и повсюду, и очень вовлечена во все процессы. Это не так. За два месяца кризиса нынешнего было пару звонков вице-президента США. Обама что-то невнятное сказал спустя тоже два месяца, вот была встреча в Мюнхене. И делать из этого какие-то далекие выводы я бы не стал. А вот по поводу шантажа со стороны Запада, что коллега из России заметил, и на какие уступки Янукович идет, а оппозиция его шантажирует, не Россия. 16 января были, вот, вы правильно заметили, парламентом приняты законы. И их позже Янукович отменил, пошел на уступку. Но это, знаете, какая уступка? Очень хитрая какая-то уступка. Янукович сам создает проблему, сам ее решает и делает из этого уступку. Либо же в отставку отправили правительство. После чего отправили в отставку правительство, когда ситуация реально зашла, когда кровопролитие произошло. Хотя вопрос отставки правительства стоял еще 3 декабря. И тогда Янукович решил сохранить во что бы то ни было правительство. По поводу стабилизации. Во всех заявлениях Запада то же самое звучит во всех заявлениях. Главное – это сесть за стол переговоров. Главное – это решение конфликта ненасильственным путем. Об этом говорят все, и в оппозиции, и во власти. Но вопрос другой. Что власть делает для того, чтобы решать проблемы кризиса ненасильственным путем? Пока что все, что происходило, выглядело как затягивание конфликта умышленное. Требования в эти позиции были очень простые изначально и Майдана. Разобраться в вопросе, кто виновен, кто ответственен за разгон избиения протестующих в ночь 30 ноября. Прошло два месяца, мы ничего не знаем. В то же время, что сейчас происходит, поджог автомобилей участников протестов, избиение протестующих, убийство протестующих. Все, что требуется, это, по сути, расследование независимое. Но вопрос только в том, насколько будут доверять украинскому правительству сейчас, даже если эти состоятся эти расследования. Поэтому стоило бы, возможно, в этой ситуации привлечь также и иностранных экспертов. И вот, возможно, вы заметили, парламентская ассамблея Совета Европы предложила создать специальную комиссию, которая бы состояла из представителей оппозиции, власти и экспертов, соответственно, Совета Европы, и которая помогла разобраться во всех кризисных, так сказать, составляющих. И да, переговоры важны, но опять же, кто их дискредитировал? Если вы вернетесь к событиям декабря, начала кризиса, президент пытался созывать круглые столы, на них приглашали почему-то, грубо говоря, липовых студентов, не настоящих представителей Майдана. Люди же это все видели. Это только накаляло и провоцировало дальнейший конфликт и кризис. То, что сейчас произошло, это в первую очередь ответственность власти. Власть ничего не сделала в декабре, чтобы не допустить конфликта и углубления кризиса, не допустить насилия. Она была убеждена, что насилие невозможно. Она была убеждена, что Майдан – это танцы, это песни, это дискотека. Но это серьезная вещь. И только сейчас власть начала понимать, насколько серьезно все происходящее. Только сейчас власть начала предпринимать хоть какие-то шаги, чтобы считаться с мнением народа. И только после столкновений 19 января президент пошел на отмену тех законов, которые сам одобрил, создал проблему и сам ее решил. Только после этого почему-то президент пошел на отставку правительства. Хотя мог это сделать еще в декабре, в начале декабря, и не допустить этой эскалации.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 22 12. Напомню, что о том, чем Запад может помочь Майдану, в нашей программе сегодня беседует Владимир Евсеев, директор Центра общественно-политических исследований. Это наш гость в московской студии и на прямой телефонной связи из Киева Сергей Солодкий, замдиректора Института мировой политики.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. «Радио Свобода».
Напомню, что о том, чем Запад может помочь Майдану, говорим сегодня с нашими гостями. Вопрос Владимиру Евсееву, как по-вашему, может ли президент Янукович пойти на роспуск Верховной Рады?
Ну, я думаю, что исключать ничего нельзя. Потому что если ситуация будет такая, как есть, потому что я не очень верю, что будут освобождены здания, что будут освобождены какие-то территории. Мне кажется, сама оппозиция, во-первых, она не очень контролируется лидерами. Во-вторых, оппозиция, она не очень готова к компромиссу. Пока власть и оппозиция не готовы к компромиссу, Янукович может пойти на все, лишь бы остаться у власти. Другой вопрос, что этот процесс, с моей личной точки зрения, он ограничен по времени. То есть его не может тянуть бесконечно. С другой стороны, ведь нельзя на Украине сейчас провести выборы. Для этого нужна стабилизация. Может быть, для того, чтобы идти на выборы, вот как это делают во многих государствах, вначале проводят неочередные парламентские выборы, и только потом идут на президентские выборы. Может быть, такой вариант для Украины лучше. Но в любом случае, я считаю, что, наверное, до того, как идти на выборы, нужна все-таки стабилизация. Мне приходилось участвовать в качестве наблюдателя на выборах в Сирии. Могу сказать, что в условиях гражданской войны никакие выборы не могут быть объективными. И не всегда одна сторона их не признает. Поэтому если проводить в условиях нестабильности выборы, всегда они будут опротестованы одной из сторон конфликта, и эта проблема не решит. Поэтому я считаю, что все-таки вперед должна быть задача стабилизации ситуации на Украине. И только после этого проведение, по видению, неочередных парламентских выборов, а затем президентских выборов.
Да, Сергею Солодкому вопрос. Вот кто бы тогда победил на этих выборах, которые Владимир Евсеев считает нелегитимными и которые не признает проигравший? Вам слово.
Кто победил? Ну, если верить соцопросам, я им верю, то преимущество, конечно, у оппозиционных партий. Провластная партия Януковича, партия региона тоже пользуется популярностью, это не стоит скрывать, естественно. Но другое дело, что реально по срезу социологическому у партии регионов явно не большинство сторонников Украины. Они получили большинство только благодаря хитрому избирательному законодательству, согласно которому половина парламента выбиралась по мажоритарному списку, а половина по пропорциональному. И как раз партии регионов удалось сформировать большинство путем протягивания по мажоритарным округам депутатов, плюс путем запугивания и покупки внефракционных депутатов, которых в Украине называют всерьез тушками. Легко купить как тушку. Вот такое большинство у нас, которое совершенно нелегитимно в глазах, естественно, избирателей, не отображает реальную картину избирательную по Украине. Ну вот, выборы сами по себе, наверное, могли бы решить. Я отчасти согласен с коллегой, что история других государств после гражданских конфликтов демонстрировала, что выборы приводили к большей эскалации и сами конфликты не решали. Но все же я бы отметил одно, что это больше касается стран после гражданских войн. Слава богу, в Украине гражданской войны не было. Да, недоверие к органам власти большое, недоверие к центру избиркома вот большое. Но для этого есть многие инструменты. Опять же, многое в руках власти. Захотела бы этого власть. Да, другое дело, что партия регионов, наверное, понимает, что играя честно, играя прозрачно, они все проигрывают. И, видимо, поэтому они все затягивают, видимо, поэтому они пытаются изображать из себя сильных, неуступчивых, но только приводит к эскалации конфликта. И на самом деле, если не будет выбора, я, в идеале я вижу, что конфликт возможно разрешить только путем выборов на всех уровнях. Другого пути я просто не вижу. Покуда любой пакет перемирия, он все равно, даже если Майдан разойдет, протестующие разойдутся, но они разойдутся с горечью, еще большей яростью в сердце. И я боюсь, что следующий Майдан, он будет более суровый, он куда более будет угрожать стабильности, о которой вот мы сегодня так много говорим.
Спасибо, Сергей. Давайте послушаем вопрос москвича Вадима. Добрый вечер.
Меня удивляет вот логика товарища Евсеева. Он говорит, что Запад давит и Москва давит. Но Запад-то давит в сторону создания правового демократического государства, а Москва, чтобы сохранить этот авторитарный режим, когда управляют дети и сын Янукович, как отмечали политологи. И вопрос у меня вот к политологу из Киева. Но почему оппозиция не работает с русскоязычными районами? Крым, восточные районы. Неужели русским хочется жить вот не в правовом государстве? И
спасибо.
Вот этой группке.
Спасибо, Вадим. Давайте Владимиру Евсееву дадим слово.
Ну, я думаю, что, наверное, было бы не совсем правильно рисовать вот ту картину, которую имеем, двумя красками. Что есть Запад, который ведет Украину в светлое будущее. А Россия, которая пытается удержать Украину от светлого будущего. Я могу сказать, я в декабре был в Польше, в Варшаве. Вы знаете, что были очень серьезные проблемы такого рода, что порядка 700 тысяч поляков в Великобритании оказались не очень востребованными. Это представители Европейского Союза. Ведь посмотрите, что людям пытаются внушить, которые живут на Украине. Что будут предоставлены рабочие визы. Украина начнет жить по-западному. Но это же совершенно неправда. Ведь если бы людям говорили, как есть, может быть, они вели себя по-другому. Не значит, что Россия пытается тянуть в какое-то кошмарное будущее, положим, тоталитаризм там или так далее. Да? Россия не хочет дестабилизации рядом с собственными границами. Это совершенно нормальная ситуация. Если на Украине пройдут демократическим образом выборы, если ситуация на Украине стабилизируется, я считаю, что российская власть поддержит ту власть, которая будет выбрана демократическим путем. Поэтому здесь, я думаю, не надо из России делать какого-то врага, который пытается всячески насолить украинскому народу, который стремится как можно быстрее уйти на Запад. На самом деле Украина расколота. Есть люди, которые хотят идти на Запад. Есть люди, которые не хотят идти на Запад. И вот если двух сторон тянуть, в этом случае Украине лучше не будет. Поэтому, я думаю, надо все-таки быть более сбалансированным, если мы будем обсуждать российскую позицию по отношению к Украине.
Сергей, как по-вашему, можно ли доверять обещаниям Евросоюза, что украинцы будут равноправными членами Единой Европы?
Давайте так, вопрос членства Украины в Евросоюзе, в принципе, до сих пор не стоял. Я надеюсь, он будет стоять, но пока что он не стоял. И коллега вот говорил, что украинцев обманывают по поводу рабочих виз, будем жить по-западному. Как раз напротив, в Украине велась интенсивная, масштабная пропаганда антиевропейская. И кто-кто, украинцы хорошо знают, как плохо живется в Европейском Союзе. как кризис поразил Грецию, какая безработица в странах Европейского Союза. Но в то же время украинцы видят, что происходит в Украине. Может быть, в Евросоюзе плохо живется, но и в Украине нехорошо. В Украине видят, что суды куплены, в Украине видят, что в милицию за защитой не стоит обращаться, поскольку это фактически ответвление, ну, скажем так, потому что мы сейчас видим это бандформирование, скорее, не правозащитная система. Украинцы видят, насколько отдалена власть. Она живет в своем элитном мире. Украинцы видят, что народные депутаты правящей партии, у них особенно Киев, Австрии. Украинцы видят, что премьер-министр Украины Азаров, уже бывший, который пугал украинцев плохим Европейским Союзом, почему-то уехал вот недавно в Австрию, в Вену, к своему сыну, кстати, народному депутату Украины, а у него особняк в Австрии. Украинцы же все тоже это видят. Почему в этом плохом Европейском Союзе так плохо там, а украинские политики живут там, а их счета находятся банковские там? Украинцы хотят тоже жить, пользоваться судебной системой, и что право защищено как в Европейском Союзе. А мы это не будем опровергать, что там все-таки судебная система разительно, существенно отличается от того, что есть в Украине. Почему украинские олигархи судятся не в украинском суде, а почему-то в лондонском суде? Ну, украинцы же тоже все это видят. И можно играть на мифах, на манипуляциях сколько угодно. Но все равно в Украине уже вызвала эта критическая масса людей, которые умеют анализировать и видеть, где вранье, а где правда. По поводу работы оппозиции с русскоязычными украинцами. Ну, я не представляю оппозицию, пускай работают, естественно. Я бы сказал, что такие попытки предпринимаются украинскими политиками из оппозиционного лагеря. Другое дело, что довольно сложно работать с людьми в условиях тотальной пропаганды, когда самые влиятельные телевизионные каналы находятся в руках власти, которая как раз занимается только тем, чтобы усугублять гражданский конфликт, можно сказать, в Украине, которая только углубляет те мифы, которые существуют. Почему-то в украинских масс-медиа среди русскоговорящих украинцев распространяется миф какого-то агрессивного бандеровца. Вот человек, который поддерживает Европейский Союз, ценности, трансформацию Украины, он обязательно агрессивный бандеровец, который будет убивать русскоговорящего жителя. И действующие политики от партии регионов только и пытаются этот миф насадить еще больше. В таких условиях, естественно, очень тяжело, когда человек живет страхами, и он априори не воспринимает своего оппонента. Он воспринимает его в штыки сразу. И если будет, естественно, если будет усугубляться гражданский конфликт, он будет лежать, и ответственность будет лежать вполне на тех партиях, которые играют на этих настроениях. И, к слову сказать, за все 20 лет независимости Украины всегда были у нас партии, которые играли на этих настроениях, которые усугубляли вот эту трещину гражданства, которые не работали на единение, на то, чтобы как-то склеить украинскую нацию, народ украинский. Они работали на то, чтобы пользоваться плохой информированностью людей, пользовались мифами, стереотипами. Особенно ярко все это видно сейчас. Особенно ярко это было видно во время избирательной кампании 2004 года. Наверное, одной из самых грязных избирательных кампаний в Украине, когда провластная партия регионов, тогда Янукович, его команда распространяли видеоролики о трех сортах украинцев, дескать, Запад это первый сорт, Восток третий сорт. Виктор Ющенко обязательно изображался на билбордах в Донецке в нацистской форме. Ну, вот так это здесь работает, к сожалению. В таких условиях, естественно, очень тяжело людям что-то объяснять.
И вы, Сергей, давайте послушаем вопрос москвича Петра. Добрый вечер, Петр.
Ну, вот я не соглашусь с только что выступившим гостем. Почему? Потому что, вы знаете, вот моя тетя, у нее муж был украинец. И задолго, примерно лет за 10, вот до этих событий, мы когда обсуждали эти украинские проблемы, я там часто был на Украине, она сказала такую вещь, что украинский национализм, он самый страшный. И вы знаете, я с этим согласен. Вот нам тут говорят, что что-то такое белое и пушистое, и так далее, и тому подобное. Но для меня совершенно непонятно, почему для того, чтобы улучшить судебную систему, избавиться от коррупции, надо обязательно подписать какую-то бумагу, да, под названием ассоциации, где говорится как раз не только об экономической интеграции и о зоне свободной торговли, а о том, что Украина перестает по существу, даже по этому договору об ассоциации, быть абсолютно независимым государством и должна следовать в неком таком, в том числе и военно-политическом русле за Западом. И вот если бы Запад не вписывал вот такие статьи в договор об ассоциации, а предоставил бы Украине действительно зону свободной торговли с безвизовым режимом, с наиболее благоприятным, и учитывал бы при этом возможность такой же свободной торговли и с Россией, вот этого конфликта бы не возникло. А сейчас идет ожесточенная, примитивная, глупая, безобразная на экране телевизора, по крайней мере на российском, борьба за власть циничная, кто кого там переломает. И ни при чем тут права человека, правовое государство. Все это Украина может сделать без всякой помощи Запада. Иначе это, извините, уже какой-то выращенный в каком-то искусственном инкубаторе цыпленок под названием «Украинское государство». Ну как, не стыдно самим-то. А я на Украине бываю часто разговариваю, конечно, с украинцами. Конечно, они очень плохо знают историю, в том числе собственной страны. Они больше верят, они очень мало думают, они надеются. Но прагматических решений у них очень мало. У них коррупция на низовом уровне. В любом городе пришедший мэр, там, так называемый, он творит там все, что хочет. Потом от него избавляются, и все это заново повторяется. Ну что там, будут сидеть немцы и кто-то еще, и указывать украинцам, что там делать, чтобы у них крыши не текли, чтобы у них деньги не пропадали. Там покрасить подъезды уже не на что стало. Спасибо большое.
Как по-вашему, Владимир, нужна ли Украине помощь Запада такого рода, о которой вот спрашивал Петр, такая, как сказать, точечная и мелочная?
Я думаю, что от любой помощи отказываться не надо, если под этой помощью нет каких-то серьезных обязательств, негативных, например. Да? Если, например, кто-то, например, правительство Польши, возьмет, например, отремонтирует дороги, например, там, в Луганске, к примеру. Зачем от этого отказываться? Это хорошая помощь, и я думаю, люди это оценят. Могу сказать, что вот я в декабре был в Ереване. Вот Соединенные Штаты Америки в Ереване работают очень точечно. И люди это понимают, потому что им создают какие-то удобства, им лучше становится жить. От этого отказываться не надо. Но вы сами понимаете, что точечная помощь, она проблему не решит. Например, украинской коррупции, которая на самом деле чудовищна. Ведь почему сложилась та ситуация, которую сейчас мы имеем? Ведь разные были президенты. Был Янукович, был Ющенко. Им проводили разную политику. Но экономическое положение страны не улучшалось. А не улучшалось потому, что не было на самом деле никакого прогресса в сфере экономики. Шла речь о том, как бы, например, развивать политический капитал, во что его реализовать. Да? А люди при этом оказались загнаны абсолютно в угол, которые не видят никакой перспективы в жизни. И они готовы идти на баррикады, готовы захватывать здания. Не только за деньги. Они готовы это делать потому, что они просто не видят никакого выхода. И для них кажется, что Европейский Союз – это вот то окно, которое позволит им лучше стать жить. И поэтому они выступают за Европейский Союз. Но в целом, для того, чтобы экономика страны поднялась, ведь нужно не ломать те связи, которые есть. Ведь быстро связи не создашь. Ведь, может быть, просто нужно использовать те связи, которые накоплены годами, и постепенно поднимать собственную экономику. Нельзя строить экономику только с учетом на то, что придет кто-то, например, там, из США придет, или из Брюсселя. Да, вот они придут, дадут денег, и мы будем жить хорошо. Это неправильно. Это потребительство. Вот, к сожалению, я вижу, что на украинской стороне вот это потребительство, оно очень сильно, особенно среди правящей элиты. Вот это потребительство, оно толкает страну полный в разнос. Занимаются не экономикой, а том, как лично обогатиться и, как уже говорил мой коллега украинский, начать жить в Европе. Да, действительно, очень хорошо взять денег здесь и жить в Европе. Но они являются, по сути, временщиками. Они не хотят создавать на территории Украины нормальные условия жизни. Я не могу сказать, что в России в этом намного лучше. И в России это имеет место. Но получается, что мы как бы имеем одного рода проблемы. Может быть, тогда нам нужно как-то понять, как эти проблемы решать украинцам на Украине, а россиянам в России.
Давайте послушаем вопрос из Архангельска от радиослушателя Геннадия. Добрый вечер, Геннадий.
Добрый вечер. Я хочу задать вопрос про западную все-таки Украину, да?
Давайте.
А вот смотрите, какой, значит, он вариант. Янукович распускает Раду, да? Назначает выборы долгосрочные, да? И, значит, президентский, соответственно, и побеждает на этих выборах опять же Янукович, да? И не получится ли так, что западная Украина эти выборы проигнорирует? А в случае силового какого-то давления, да, не превратится ли западная Украина, так сказать, в наш Северный Кавказ? Угу. Спасибо.
Спасибо, Геннадий. Давайте вопрос от Сергея Солодкому переадресуем. Вам слово, Сергей.
Ну что ж, по поводу победы Януковича и реакции Западной Украины. Да, я уже заметил, что если сейчас существует большой уровень недоверия ко всем органам власти. Сейчас, даже можно сказать, существует большой уровень недоверия и к оппозиции. И тот Майдан, который мы сейчас видим, он не доверяет и оппозиции. Потому что, согласно соцопросу, около 90% митингующих вышли не для поддержки оппозиции, а для борьбы за свои права, в первую очередь. Поэтому кризис доверия налицо, глубочайший. Как это изменить? Я уже, опять же, говорил, должен быть центральный избиратель такой, которому доверяли бы и главные игроки внутриполитические, и главные граждане Украины. Чтобы там не было перекосов и попыток манипулировать избирательным процессом. Для легитимизации в глазах избирателей, опять же, подобных выборов, наверное, необходимо присутствие наблюдателей международных, украинских, едва ли на каждом избирательном участке, от самой маленькой деревни до большого города. Доверие, доверие, еще раз доверие. Последние выборы, парламентские, к примеру, показали, что применялись такие технологии, которые до сих пор не применялись. Украинская власть с каждыми новыми выборами показывает все больше креативности, творческие свои способности, как можно манипулировать результатами на выборах, как можно срывать избирательный процесс. Всего этого, естественно, этих выборов не должно быть. Тогда будут приняты и результаты, естественно. Победит Янукович, ну, придется смириться с Западной Украиной, что я могу сказать. Если это будут легитимные выборы и будут признаны выборы международным сообществом, которые то же самое ОБСЕ вряд ли возможно обмануть. У них может быть не идеальная система оценки выборов, но одна из лучших на данный момент. Частью ОБСЕ, членом ОБСЕ является Российская Федерация, поэтому придется смириться с вердиктом ОБСЕ, Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Возможно ли события, такие как на Северном Кавказе? Я не верю, что они возможны. Но ничего исключать не могу, потому что из-за затягивания переговоров властью, из-за того, что происходит постоянная эскалация конфликта, и мы видели уже применение насилия двумя сторонами конфликта, ничего исключать я, в принципе, не могу. Я не могу исключать, к примеру, какой-то партизанщины. Я не могу исключать включение каких-то иностранных сил в эти процессы. И кровопролитие будет происходить вот такими какими-то очагами, вспышками в регионах Украины, даже если не будет Майдана, и Майдан разойдется. Все это возможно, если власть будет к к разрешению конфликта и кризиса относиться безответственно, как это все происходило в последние два месяца. Нужно садиться за стол переговоров, нужно не делать вид готовности к переговорам, а реально показывать готовность решать кризис проблемы. Если не удается это сделать самим, надо привлекать посредников, которые власти, оппозиция, а главное граждане Украины.
Спасибо, Сергей. Слово Владимиру Евсееву.
Не хотелось бы немножко добавить вот к тому, что, что говорил украинский коллега. Я считаю, что при высокой степени поляризации населения Украины любые итоги выборов одна из сторон не признает. Если одна из сторон итоги выборов не признает, она начнет борьбу на ту территорию, которую контролирует. Что плохо, что на Украине есть области компактного проживания население, которое выступает с определенной точки зрения. То есть по поляризации можно Украину как бы классифицировать. И с этой точки зрения высока вероятность того, что выборы пройдут нормально, ну, при минимальном уровне нарушений. Но одна из сторон, которая проиграет, выборы не признает. Она начнет борьбу с той властью, которая будет выбрана, вне зависимости от того, демократично она выйдет и не совсем демократично. И в этом случае раскачка лодки будет продолжаться и будет идти дезинтеграция Украины. Вот я считаю, что дезинтеграция Украины это реальность. И вот как добиться того, чтобы дезинтеграционные процессы ослабли, вот это, по-видимому, самая главная проблема. А не тот, кто будет, например, президентом, кто будет премьер-министром или кто будет еще сидеть в правительстве.
Слушаем вопрос из Александрова от радиослушателя Владимира. Добрый вечер, Владимир.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Вот наконец-то господин Евсеев, Владимир его, кажется, зовут,
да? Да-да, Владимир Евсеев.
Наконец-то господин Владимир Евсеев высказал здравую мысль. Вот это первая здравая мысль, которую он высказал на протяжении всей передачи. До этого, что он говорил, это была пропаганда кремлевских интересов. Но я ему благодарен, что наконец-то он высказал очень хорошую, просто гениальную вещь. Так вот, господину Евсееву и радиослушателям нашим я хочу сказать, что украинская оппозиция действительно ратует не просто за перевыборы президента, отставку Януковича, вот, не просто за перевыборы Украинской Рады. Украинская оппозиция радует за глубочайшую, даже не глубочайшую политическую реформу. Вот. И я думаю, что эта реформа включает не просто превращение Украины в парламентскую, а не президентскую республику, но она включает в себя такое понятие, как децентрализация, не дезинтеграция, как говорит Евсеев вот сейчас, а децентрализация. Может быть, превращение в конфедерацию наподобие Швейцарии. Почему Швейцарии не мешает конфедеративный статус сохранять свое единство, а с точки зрения Евсеева дезинтеграция, децентрализация обязательно придет к развалу. Это на разум в голове господина Евсеева. Я прошу участника передачи из Украины дать ответ, что включает в себя, какие элементы включает в себя концепция политической реформы Украины. Пожалуйста.
Сергей, вам слово.
Вопрос конституционной реформы, естественно, входил в перечень перемирия или разрешения нынешнего кризиса. Говорится буквально следующее, чтобы вернуть Конституцию, которая была принята в 2004 году, как элемент достижения перемирия во время оранжевой революции, когда у президента были урезаны полномочия, а парламент, соответственно, получил больше полномочий. Когда Янукович пришел к власти, он практически занялся тем, что власть решил узурпировать, вернул себе Конституцию до 2004 года, когда все рычаги власти оказались в его руках. И, собственно говоря, сейчас речь идет о том, чтобы вернуть старую Конституцию 2004 года с более широким полномочием парламента и правительства, и таким образом создать баланс сил этой власти. Возможно, это один из вариантов, как уменьшить градус напряжения и поляризации, которые говорили и слушатель, и коллега из России. Вот, собственно говоря, об этом речь в этом пакете переговоров.
Я считаю, что процесс децентрализации, он не является критичным в тех странах, где очень сильна самоорганизация общества. Швейцария то государство, где очень высока самоорганизация кантонов. В этом случае децентрализация, она не является критичной. Однако, если экономика страны безумно слаба, если у страны огромнейшие проблемы, если страна стоит перед, по сути, техническим, по сути, дефолтом, в этих условиях любая децентрализация, она только будет усугублять те проблемы, которые Украина имеет. И с этой точки зрения, я считаю, что децентрализация является ошибочным направлением для Украины. Это моя личная точка зрения.
Давайте послушаем Сергея из Кировограда. Вам слово, Сергей.
Здравствуйте. Кировоград – это Свердловская область. Не Кировоград, а Кировоград. Да. Я хотел обратить внимание на то, особое внимание, господина там из Украины, если я не ошибаюсь. Пропали люди. Люди, члены, в общем, ну, Майдана, оппозиции там и так далее. Вот на это нужно обратить особое внимание. И второе, значит, это то, что, значит, здесь на федеральных вот этих вот 12 каналов открытого доступа, НТВ и так далее, там ведется все время пропаганда, то, что якобы проплачены с Запада. Так значит, не проплачены, оказывается, с Запада. Так уж, пусть тогда будут, действительно, потому что вы говорите, что если они... Вот, понимаете, никогда не жили плохо, не были, наверное, голодными, поэтому они действительно перспектив в будущем не видят. И вот это именно их вывело на Майдан. Понимаете, они видят, как живут люди на Западе, а на Востоке, видимо, не видят. Видимо, не разъяснили.
Спасибо,
до конца.
Сергей, да,
а пропаганда в России хорошо работает, хорошо в кавычках я имею в виду. Потому что я говорил с одним человеком здесь, он говорит, ну что же наши войска-то туда ввести не могут, чтобы их там разогнать, чертовой матери. Я, значит, я смутился, действительно, мне стало неприятно вот от таких вот слов моего знакомого. То, что действительно здесь провинциалы считают, что наши якобы туда войска даже должны ввести.
Спасибо, как Сергей, да, спасибо. Дайте слово Сергею Солодкому, дадим для ответа.
Ну, я то, что услышал, что ведется пропаганда на российских каналах, да, мы это тоже в Украине видим. Украинские граждане, я знаю многих, которые... с большой любовью относятся к России, к российскому народу, и смотрят российские каналы, им становится досадно, почему это происходит, откуда эта враждебность, агрессия. И люди, вот я знаю, что в России очень вызывает возмущение слово «национализм» украинский, но я бы сказал, что вот та пропаганда антиукраинская, которая ведется на российских каналах, а российские каналы показываются, естественно, в Украине, она только приводит к тому, что украиноцентричность или украинский национализм только набирает силы, и Россия отталкивает от себя подобной политикой. Разговорами о войсках Россия отворачивает от себя, я не говорю про Западную Украину, на Центральную Украину на это смотрят очень, как бы, с опаской, как Россия, ранее декларируя, что братское, дружественное отношение, может об этом вести разговор. Вот, собственно говоря, все.
Большое... Сергей Владимирович.
В России есть очень много грамотных зрителей.
Угу. Владимир Ильич, я считаю, что любой разговор о том, что Россия ведет на территорию Украины внутренние войска и будет наводить на территорию Украины порядок, это провокация. Я считаю, что это полная неправда и чушь. Россия не собирается на территории Украины наводить никакой порядок. Но Россия не хочет, чтобы рядом с ее границами существовал хаос. Я думаю, что украинская сторона с этим должна согласиться. Особенно в том, особенно учитывая, что наши границы на самом деле не разделены. И народы наши не разделены. Вот в этих условиях Россия хаоса не хочет. Но никто войска на Украину водить не будет. И никто не будет Россию заставлять идти на сближение с Россией, если украинцы это не хотят. Поэтому я считаю, что Россия в отношении к Украине ведет достаточно корректно. Я не буду осуждать то, что показывают в средствах массовой информации. Но в целом, как гражданин Российской Федерации, я считаю, что Украина имеет выбор, но тот, который она должна делать сама. Но она не должна при этом создавать проблемы другим государствам.
Спасибо, Владимир Валерьевич. Видите, и наши прямые включения подтверждают вот эту неопределенность, которая до сих пор существует на Украине. И о том, чем Запад может помочь Майдану, мы сегодня поговорили с политологами Владимиром Евсеевым,
он был в нашей студии, Сергеем Солодким, он был на прямой связи из Киева, и корреспондентом «Радио Свободы» в Мюнхене Александром Манхаймом. Он был у нас на прямой телефонной связи в первой части нашей программы «На волнах Радио Свободы». Сначала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Олег Львов и Дмитрий Налитов.